Глендон Болл на дальнем конце поля не сразу понял, что происходит, когда на него бросились со всех сторон. Первый из добежавших захватил его горло в кольцо локтя. Глендон, не успевший еще вытащить меч, выказал недюжинную прыть и сумел вырваться, но двое других насели на него и повалили в грязь. Остальные толпились вокруг, кричали и пинали его ногами. Дунк с легкостью представлял себя на его месте. И помнил, каким беспомощным чувствовал себя в Эшфорде, когда ему грозила потеря руки и ступни. «Не суйтесь туда, если хотите найти своего оруженосца», — сказал Алин Кокшо, оттаскивая его. «Что вы хотите этим сказать?» «Возможно, я знаю, где он». «И где же?» Дунку было не до игр. Двое латников в кольчугах и полушлемах грубо вздернули Глендона на ноги. Он был весь в грязи, по лицу струилась кровь и дождевая вода, кровь героя. «Где яйцо?» — вопросил черный Том, спешившись перед пленником. «Зачем мне было его воровать? Оно бы и так досталось мне». «Вот это их как раз и не устраивало», — подумал Дунк. Черный Том ударил Глендона по лицу рукой в кольчужной перчатке, а лорд Пек приказал: «Обыщите его поклажу. Ручаюсь, что яйцо спрятано там». «Он не зря ручается», — тихо сказал лорд Аллен. «Пойдемте, пока они заняты». «Если вы что-то сделали с Эгом», — пригрозил, догнав его Дунк, — «я не любитель мальчиков, за мной живо». Они прошли под арку, спустились по грязным ступеням и очутились в закрытом дворике с колодцем посередине. Выходящие в него окна были закрыты ставнями, ноги скользили по гладким булыжникам. Это уединенное место Дунку очень не нравилось. По привычке он схватился за меч, но вспомнил, что отдал его улитке, и тут же почувствовал, что ему к пояснице приставили нож. «Не вздумайте оборачиваться. Я вырежу вам почку и велю поварам Баттервелла зажарить». Острие прошло сквозь колет и уперлось в кожу. «К колодцу, сир, и без резких движений. Если Кокшо бросил Эго в колодец, этот игрушечный ножик ему не поможет». Дунк с нарастающим гневом пошел вперед, и лорд Аллен убрал нож. «Можете теперь обернуться, межевой рыцарь». «Это все из-за драконьего яйца, милорд?» — спросил Дунк. «Нет, из-за дракона. Думали, я вам так и позволю его украсть? На улитку я, правда, зря положился. Придется ему вернуть мне все золото до последней монетки». «Кокшо? Неужели этот рыхлый, надушенный лордик и есть тайный враг?» Дунк не знал, смеяться ему или плакать. «Сир Утор это золото заслужил. Просто у меня голова очень крепкая». «Похоже на то. Шаг назад». Дунк послушался. «Еще, еще». Через пару шагов Дунк уперся спиной в колодец. «Сядьте на обод. Надеюсь, купание вас не пугает? Вы и так уже мокрый насквозь». «Я не умею плавать». Один из камней подался под рукой Дунка. «Экая жалость. Сами прыгните или помочь?» Дунк глянул вниз. Вода в добрых 20 футах под ним рябила от дождевых капель, на стенках зеленели склизкие водоросли. «За что? Я вам никакого вреда не делал». «И впредь не сделаете. Дэймон мой, и это я буду командовать его королевской гвардией. Вы недостойны носить белый плащ». «Я и не говорил, что достоин». «Дэймон. Не Джон, Дэймон, как его отец, Дунк Чурбан, темный как погреб. От Дэймона черное пламя родились 7 сыновей. 2 близнецы полегли на багряном поле. Эйгон и Эймон, безмозглые быки вроде вас, мучили нас с Дэймоном, когда мы были маленькими. Я плакал, когда жгучий клинок увез его вместе с собой в изгнание, и прослезился снова, узнав от лорда Пека о его возвращении. Но он позабыл обо мне, увидев вас на дороге». Кокшо взмахнул кинжалом. «Как предпочитаете, искупаться целым или с прорехой?» Камень шатался, но лорд Аллен уже метнулся вперед. Дунк отскочил, отделавшись порезом на левой руке, вырвал камень из гнезда и попотчевал его милость так, что зубы посыпались. «Прыгать, значит?» Дунк ударил Кокшо в лицо еще раз и вывернул ему руку, сломав запястье и заставив бросить кинжал. «Нет, милорд, после вас». От его пинка лорд Аллен нырнул в колодец вниз головой. Послышался громкий плеск. «Молодцом, сир! Сквозь ливень Дунк видел только фигуру в плаще с капюшоном, с единственным белым глазом. Знакомые черты сира Мейнарда Плама он разглядел не сразу, а белый глаз оказался лунным камнем в пряжке у него на плаще. Лорд Аллен плескался в колодце с криками «Убивают! На помощь!» «Он сам пытался меня убить», — пояснил Дунк. «То-то я смотрю, крови много». «Крови?» Левая рука Дунка покраснела от плеча до локтя. «Ну да». Он вдруг зачем-то лег на земь, и дождь хлестал его по лицу. Вопли Кокшо из колодца доносили все слабее. «Вас перевязать надо». Сир Мейнард обхватил Дунка рукой. «Вставайте, одному мне вас не поднять». Дунк кое-как встал. «Утонет ведь он, лорд Аллен. Никто о нем плакать не станет, а скрипач и подавно». «Никакой не скрипач», — выдохнул Дунк, морщась от боли. «Верно. Он Дэймон II из Дома Черного Пламени. То есть будет так называться, коли на железный трон сядет. Вы удивитесь, но очень многие лорды хотят, чтобы король у них был храбрый да безмозглый. Этот им в самый раз молод, красив и в седле сидит, как влитой». Лорд в колодце почти затих. «Может, бросим веревку его милости?» «Хотите спасти его для казни?» «Нет уж, пусть пожинает то, что вам уготовил. Обопритесь на меня». Плам повел Дунка через двор. Сбоку лицо сира Мейнарда казалось каким-то странным. «Я ведь уговаривал вас бежать, но где там? Честь нам дороже жизни. Погибнуть с честью — дело хорошее. Но что, если речь идет не о вашей жизни, а о чьей-то еще? Что вы на это скажете?» Из колодца донесся последний всплеск. «Вы про эго?» Дунк схватил Плама за руку. «Где он?» «Вместе с богами. И вы наверняка знаете, почему». Боль, скрутившая нутро Дунка, заставила его позабыть о руке. «Мальчонка залез в свой сапог», — простонал он. «Видимо, так». Он показал перстень мейстеру Лотару, а тот — лорду Баттервеллу. Его милость, конечно же, штаны намочил и стал сомневаться, ту ли сторону принял, а также задался вопросом, что известно Красному Ворону об их заговоре. «Я бы ответил на это многое», — хмыкнул Плам. «Кто же вы?» «Друг, который следил за вами и гадал, что привело вас в это гадючее гнездо. Теперь помолчите, надо вашей раной заняться». Держась под стенами, они пробрались в маленькую палатку Дунка. Сир Мейнард развел огонь и поставил на него котелок с вином. «Рана чистая, и кость вроде бы не задета», — сказал он, распоров окровавленный рукав Дунка. «Однако лучше ее промыть. Рука хоть и левая, а потерять ее жалко». «Мне все равно». От горя и боли Дунку казалось, что его сейчас вырвет. «Если Эк умер, то винить нужно вас». «Ни к чему было тащить его в этот замок». «Ну, я не говорил, что он умер. Я сказал, что он вместе с богами». «Есть у вас чистое полотно или шелк?» «Разве что камзол, который я купил в Дорне. Что значит «вместе с богами»?» «Об этом позже. Сначала рука». Над вином уже поднимался пар. Сир Мейнард отыскал нарядный камзол, понюхал его и начал кромсать кинжалом. Дунк смолчал. Амброс Баттервилл никогда не был человеком решительным. Плам свернул три шелковых лоскута и обмакнул их в вино. Этот заговор с самого начала вызывал у него сомнения. Особенно, когда он узнал, что меча у юноши нет. А вместе с пропавшим драконьим яйцом он лишился последних крох своего мужества. «Сир Глендон не крал яйца», — возразил Дун. «Он весь день провел во дворе, сражался сам и смотрел, как другие сражаются. Пек все равно отыщет яйцо в одной из его седельных сумок». Вино закипело. «Постарайтесь удержаться от крика». Плам натянул кожаную перчатку, извлек из котелка лоскут и стал промывать рану. Дунк скрипел зубами, кусал язык и бил себя кулаком по бедру, но не издал ни звука. Остатки камзола сир Мейнард использовал для перевязки. «Как вы?» — спросил он, когда закончил. «Ужасно», — поморщился Дунк. «Так где же Эк?» «Я же сказал, с богами!» Дунк захватил здоровой рукой шею Плама. «Выражайтесь яснее. Намеки мне опостылили. Говорите, где искать мальчика, не то я вам шею сверну. Друг вы мне или не друг?» «Он в септе». «Это достаточно ясно, Дунк», — улыбнулся сир Мейнард. «Без оружия, однако, туда идти не стоит». Первым делом Дунк зашел в шатер сира Утора. Оруженосец Уилл стирал в лохане хозяйское белье. — Опять вы? — Сирутор на перу, чего вам? — Мой меч и щит. — Никак выкуп принесли? — Нет. — Так с какой стати их вам отдавать? — Я в них нуждаюсь. — А мне-то что? — Попробуешь помешать мне — убью. — Они вон там лежат, — показал Уилл. — Хоть бы не опоздать, о боги! — молился про себя Дунк. Меч привычно тяжелил пояс. Раненая рука, которую оттягивал щит с висельником, отзывалась болью на каждом шагу. Дунк боялся, что закричит, если кто-то ее заденет. В замковой септе было тихо и сумрачно, только свечи мерцали у алтарей семерых. Больше всего свечей, как и следовало ожидать, во время турнира поставили воину. Перед темным алтарем неведомого горела одна единственная. Отцу и матери досталось по дюжине, кузнецу и деве чуть меньше. Под яркой лампадой старицы молился о неспослании мудрости лорд Амброс Баттервелл. Он был здесь не один. Навстречу Дунку выступили два латника в кольчугах под камзолами дома Баттервеллов. — Ни шагу дальше, сир, — молвил один. — Нечего вам тут делать. — Есть что. Говорил же я, что он непременно меня отыщет. Из мрака рядом с отцом вышел Эгг, блестя бритой головой при свечах. Дунк чуть не кинулся обнимать его, но почему-то сдержался. В голосе Эгга слышался не испуг, а скорее гнев. И таким суровым Дунк его прежде ни разу не видел. А тут еще Баттервелл на коленях. Лорд поднялся, бледное, в тусклом свете, лицо блестело от пота. «Пропустите его», — приказал он стражникам, и сделал Дунку знак подойти. «Мальчику не причинили никакого вреда. Я хорошо знал его отца, когда был десницей, да будет принцу Мейкару известно, что все это задумал не я». «Он узнает об этом», — пообещал Дунк, не понимая, что такое здесь происходит. «Это все пек, клянусь семерыми», — лорд возложил руку на алтарь. «Да поразят меня боги, если я лгу. Он говорил мне, кого приглашать, кого нет, и привез сюда этого юного претендента. Я не хотел становиться изменником, верьте мне, но Том Хедль, муж моей старшей дочери, настоял». «Он ваш первый боец», — вставил Эгг. «Если он состоит в заговоре, то и вы тоже». «Да тихо ты!» — хотелось заорать Дунку. «Твой язык нас погубит!» Но лорд Баттервелл воспринял это как должное. «Все не так просто, милорд. Хедль командует моим гарнизоном». «Но должны же у вас остаться преданные короне воины». «Да, эти двое и еще несколько. Я был слаб, признаю, но никогда не изменял трону. Ставленник Пека с самого начала вызывал у нас с Фреем большие сомнения. Он не носит меча. Будь он вправду сын Деймона, жгучий клинок уж верно отдал бы черное пламя ему. А все эти разговоры о драконе — чистой воды безумие». Его милость отер лицо рукавом. «Теперь вот пропало яйцо, полученное моим дедом от короля за верную службу. Утром, как я проснулся, оно было на месте. И часовые клянутся, что в спальню с тех пор никто не входил. Пек, конечно, мог подкупить их, но где яйцо? Либо оно у них, либо...» «Либо дракон все же вылупился», — мысленно договорил Дунк. «Если в Вестеросе вновь объявится живой дракон, и знать, и простой народ валом повалят к владеющему им принцу. Могу я поговорить со своим оруженосцем, милорд?» «Как вам будет угодно, сир». Баттервелл снова стал на молитву, а Дунк отвел Эгга в сторону и опустился на одно колено, чтобы видеть его лицо. «Я вот тебе так двину по уху, что глаза на затылок съедут до конца жизни». «Следовало бы, сир». У Эгга все же достало совести, чтобы покаяться. «Простите меня, я хотел только послать отцу ворона, чтобы Дунк мог остаться рыцарем. Благие намерения». «А с ним ты что сделал?» — спросил Дунк, покосившись на Баттервелла. «Напугал его, сир. Да уж вижу. Скоро он себе коленки до крови сотрет». «А что было делать? Мейстер, увидев отцовский перстень, сразу привел меня к ним». «К ним?» «Ну, к лордам Баттервеллу и Фрею. Стражники тоже там были, все всполошились из-за пропажи яйца. Ты его, надеюсь, не брал?» «Нет, сир». «Мейстер показал перстень лорду Баттервеллу, и я понял, что дела мои плохи. Хотел сказать, что украл его, но лорд бы мне не поверил. Тут мне вспомнилось, как отец повторял слова Красного Ворона: чем самому, мол, пугаться, лучше пугай других. Я и сказал, что отец прислал нас шпионить, а сам идет сюда с войском. Отпустите де меня, ваша милость, и расстаньтесь с изменниками, если желаете сохранить голову на плечах. Сам не ожидал, что это так на него подействует, — сказал Эк со скромной улыбкой. Дунку захотелось крепко встряхнуть мальчишку, чтоб зубы задребезжали. Нашел, чем играть. Так и жизни лишиться недолго. Лорд Фрей тоже это слышал? Ну да. Пожелал лорду Баттервеллу счастья в браке и объявил, что возвращается к себе в близнецы. Тут-то его милости привел нас сюда помолиться. Фрею-то хорошо, а Баттервеллу куда бежать? Скоро он, впрочем, начнет удивляться, почему это принца Маякара с войском до сих пор нет. Если бы Пек узнал, что ты в замке... Двери септа с грохотом распахнулись, и ворвался Том Хедль в кольчуге и панцире. Вода струилась на пол с его плаща. Позади толпились человек 10 латников с топорами и копьями. Сверкнувшая в небе молния бросила тени на каменный пол. Ветер взметнул огоньки свечей. 7 преисподних мелькнуло в голове у Дунка. «Вот он, мальчишка», — сказал Хедль. «Берите его». «Стойте!» — Баттервилл встал с колен. «Не смейте его трогать!» «Что это значит, Томар?» «Не у всех нас молоко в жилах, ваша милость», — презрительно бросил Хедль. «Я забираю мальчика». «Ты ничего не знаешь!» — тонким голосом вскричал Баттервилл. «Мы разоблачены! Фрей бежал, за ним последуют остальные. Принц Маякар идет сюда с войском. Но тем больше причин взять его сына в заложники». «Нет, я не желаю больше сражаться за лорда Пека с его самозванцем». «Трус!» — плюнул Хедль. «Не будешь сражаться, умрешь, милорд! Эй, люди! Оленя за первую кровь!» «Остановите их, слышите!» — крикнул Баттервилл своим стражникам. «Я вам приказываю!» Солдаты с той и другой стороны медлили, не зная, кого им слушать. «Придется самому, видно!» — черный Том обнажил свой длинный меч. Дунк сделал то же самое. «Держись позади меня, Эг». «Сложите оба оружия!» — завизжал лорд. «Я не допущу кровопролития в септе! Этот человек — присяжный щит принца, сир Томарт, он вас убьет!» «Разве что упав на меня!» — оскалился Хедль. «Я видел его на турнире». «Мечом я владею лучше», — предупредил Дунк. Хедль хмыкнул и ринулся в наступление. Дунк отпихнул Эга назад. Первый удар пришелся на щит, и перевязанную руку прошило болью. Ответный выпад он направил в голову Хедли, но тот увернулся и снова взмахнул мечом. Дунк едва успел щит подставить. Хедль со смехом продолжал наступать, нанося удары снизу, сверху и опять снизу. От щита летели щепки. Боль становилась невыносимой. «Бейте его, сир!» — крикнул Эк. «Вот же он, бейте!» Рана Дунка открылась, рот наполнился кровью, голова закружилась. Черный Том разносил вдребезги его большой щит. «Дуб и железо, храните меня от смерти и адового огня, но этот щит сделан из сосны, не из дуба». Упершись спиной в алтарь, Дунк припал на одно колено и понял, что отступать больше некуда. «Какой ты рыцарь!» — сказал Черный Том. «Ты плачешь, что ли, дубина?» У Дунка и правда выступили слезы от боли. Он вскочил и двинул врага щитом. Черный Том отшатнулся, но устоял на ногах. Дунк, пользуясь своей силой, оттеснил Хедля на середину септы и ударил его мечом по бедру. Хедль завопил. Дунк подставил щит под заполошенный ответный удар и опять рубанул, что из силы. Хедль с ужасом проводил взглядом свое предплечье, упавшее на пол перед алтарем неведомого. «Ты!» — прохрипел он. «Ты!» «Я же вам говорил, что мечом владею лучше», — сказал Дунк и пронзил ему горло. Двое солдат Хедля тут же улепетнули, остальные нерешительно топтались, сжимая копья. «Злое это дело», — выговорил их лорд, — «надо уходить, пока эти двое не доложили обо всем Гармону Пеку, сир Дункан. У него здесь друзей больше, чем у меня. В северной стене есть калитка, через нее и скроемся скорее, надо спешить. Эк, ступай с лордом Баттервеллом». Дунк вдвинул меч в ножны и добавил, понизив голос, «отделайся от него при первой возможности, пока он опять не переметнулся, и поезжай в Девичий пруд. Это ближе, чем Королевская гавань». «А вы как же, сир? Не твоя печаль». «Я ваш оруженосец. Вот и делай, что говорю. Не то в ухо дам».